говорит Радио Свобода. На Украине принято решение о национализации Приватбанка.
В Приватбанке огромная и серьезная проблема закредитованности.
Почему Россия практически отказывается принимать беженцев из Сирии?
Жители Алеппо пишут, что им отказано в продлении убежища на том основании, что те причины, по которым они этот статус получили, на самом деле на сегодняшний день не существуют.
Успешны ли попытки Кремля усилить влияние на Балканах?
В Сербии работает ряд правых организаций с подчеркнуто пророссийской риторикой. Иногда их называют прокремлевскими, но это не совсем точно.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 19 декабря. Итак, на Украине признан неплатежеспособным Приватбанк, который полностью переходит под контроль Министерства финансов Украины. Такое решение правительства страны было принято 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в Приватбанке угрожала всей финансовой системе страны. У Приватбанка около 20 миллионов вкладчиков, это почти 40% населения Украины. Тему продолжает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Приватбанк признан неплатежеспособным и полностью переходит под контроль Министерства финансов Украины. Как заявил на брифинге в Киеве глава этого ведомства Александр Данилюк, после того, как работа этого банка будет стабилизирована, государство планирует его продать. Основными акционерами Приватбанка являлись Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. У последнего был конфликт с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства заявил в понедельник, что гарантирует клиентам Приватбанка неприкосновенность и целостность их вкладов. А говоря в видеообращении о прежних владельцах этого банка, Петр Порошенко отметил:
щодо старых приватних власників, то принципово важливою для нас.
Что касается старых собственников, то принципиально важна для нас их ответственная позиция. Она зафиксирована в их письмах в адрес правительства и Национального банка. Там черным по белому написано, что они полностью поддерживают переход Приватбанка в собственность государства. Для управления банком мы наняли высокопрофессиональную группу специалистов, к формированию которой присоединились и представители Европейского банка реконструкции и развития.
Европейский банк реконструкции и развития.
Для национализации Приватбанка будут выпущены 30-летние облигации внутреннего займа на сумму до 150 миллиардов гривен. Это почти 5,5 миллиардов долларов. Известно, что проблемы у Приватбанка начались несколько лет назад. В 2015-м он не смог расплатиться по части своих долгов. А в этом году Печерский райсуд Киева обвинил должностные лица банка в присвоении более 700 миллионов долларов. По словам финансового эксперта Андрея Блинова, сейчас важно, насколько технически быстро пройдет процесс национализации Приватбанка.
Всю последнюю неделю в Украине, и особенно в крупных городах, на фоне очевидного напряжения вокруг банка и учитывая его популярность среди граждан, среди вкладчиков, растет желание последних снять деньги с карточки, снять свои наличные, попытаться закрыть депозит. И соответственно, это приводит в первую очередь к тому, что многие банкоматы по тому же Киеву, они пусты. Пусты в силу того, что банк не успевает просто подкреплять их наличными. При этом платежи в торговой сети через POS-терминалы по интернету пока проходят, в общем-то, при прежних лимитах и в прежних объемах. В этом плане каких-то системных сбоев не зафиксировано. Ключевым аспектом национализации будет то, насколько собственники, скажем, дружелюбно воспримут это решение и не будут ставить палки в колеса новому топ-менеджменту банка. Именно в первую очередь в плане доступа и возможностей электронной системы банка, терминалов и прочих IT-продвинутых систем, которые в этом банке действительно являются передовыми по украинским меркам, да и по мировым тоже. Отдельным аспектом, конечно же, является то, что украинское правительство брало на себя обязательства в случае национализации настолько стратегически важного банка передавать его в управление международной компании с высокой репутацией. Очевидно, проводятся консультации Центробанка и администрации президента с не только собственниками банка, но я уверен, что и с штаб-квартирой Международного валютного фонда.
Действительно ли в МВФ призывали украинские власти национализировать Приватбанк? И это, как утверждают некоторые украинские СМИ, одно из основных условий для продолжения одобренной ранее фондом программы кредитования Украины.
Нет, это не является жестким условием, это неправда. В меморандуме Украины и Международного валютного фонда записано факт возможности в случае такой необходимости, значит, в национализации банка из группы стратегических, а в группу стратегических у нас входит всего 3 банка, из них единственный частный банк – это как раз Приватбанк. И заложено в меморандуме, что до конца этого года на эти цели может быть потрачено до 166 миллиардов гривен. Вот. Соответственно, скажем, меморандум с МВФ и договоренности с МВФ, они предусматривают такую возможность. Но не являются там стопроцентным обязательством Украины для получения следующего транша. Это предусмотрено как возможность, а не как обязательство украинского правительства.
Почему, по вашему мнению, Приватбанк стал проблемным?
Это классический банк, ну, украинский с частным капиталом, одного из олигархов или группы олигархов, в данном случае более правильно говорить, которые, как правило, использовали финансовые учреждения не только как способ зарабатывания денег и возможности влияния на политику и на бизнес страны, но и как инструмент кредитования собственного бизнеса. В Приватбанке огромная и серьезная проблема закредитованности собственного бизнеса. И это, кстати, ключевой вопрос, что требует Национальный банк. Во-вторых, по уровню капитала банк достаточно низкий, всего-навсего 21 миллиард гривен. Вот. Соответственно, это говорит о том, что в любом случае требовались достаточно серьезные инъекции в уставный капитал банка, и очевидно, что они не смогли дать какие-то гарантии планомерного наращивания, но достаточно быстрого наращивания этого уставного капитала и сокращения доли кредитования собственных бенефициаров. Это одна из ключевых событий, которая есть, и мне кажется, что как раз политику здесь стоит примешивать меньше всего.
Тем не менее, о политическом факторе национализации Приватбанка говорят и депутаты Верховной Рады, и многие эксперты. Звучат заявления, что государство было заинтересовано сохранить этот системный банк любой ценой, поскольку его падение могло привести к масштабным протестам украинцев и даже к смене власти в стране. О последствиях национализации Приватбанка рассуждает президент Центра рыночных реформ, доктор экономических наук Владимир Лановой.
Еще мы не все понимаем, не все знаем. Но то, что национализация была проведена в такой экстремальный способ, почти как экспроприация, за несколько часов ночью все это сделано без каких-то компенсаторных механизмов по поводу прав собственников этого банка, наводит на какие-то печальные размышления, что, по-видимому, государство и органы власти располагали какой-то информацией очень нелицеприятной для будущего финансовой страны, потому что Коломойский, конечно, не мог смириться с тем, чтобы у него отобрали Укрнафту. Это самый прибыльный его актив, он давал все деньги для всех его проектов, и он, по-видимому, отомстить хотел, мне так кажется. И, по-видимому, какие-то его действия были на это направлены. Поэтому такая скорая экспроприация, я все-таки ее называю. И Коломойский, и компания согласились, люди эти все согласились с таким вариантом. Это говорит о том, что они получили, они уже имеют какие-то компенсации. Скорее всего, что они начали выводить и, может быть, вывели значительную часть средств за границу. И именно поэтому такая реакция государства и такой ответ владельцев, что ну хорошо, соглашаемся. То есть у нас были уже опыты, когда там банк «Финансы и кредит» Живаго, было известно, что он вывел какую-то сумму большую, и уехал в Лондон и согласился, чтобы отбирали у него банк. Вот это очень похожая схема. Ну, все это очень плохо для страны. Это внутри страны подрывает финансовые механизмы. У нас нету, к сожалению, резервов у Украины. А откуда государство возьмет деньги, чтобы покрывать возможные вот эти дисбалансы, дыры в Приватбанке, непонятно. И поэтому очень все печально. Это удар по Украине. По-видимому, будет включены иные механизмы с участием Национального банка, в частности, выкуп на вторичном рынке этих новых облигаций правительства. Но это, конечно же, приведет к инфляции.
Если действительно Игорь Коломойский вывел значительные суммы денег за границу, то может ли быть принято решение, например, Верховной Радой, об аресте его активов на территории Украины?
Все-таки права собственности есть права собственности. Предприятия принадлежат ему или кому-то из его окружения. И тут методы уже не действуют, как в случае с финансовой системой, где предусмотрено, что Национальный банк может вводить свою администрацию. И если, я повторяюсь, если собственники согласились, то, по-видимому, они уже удовлетворены. Они могли подавать в суд. Почему национализация? Ведь еще недавно и Коломойский, и другие говорили, да мы все докапитализировали, у нас все дыры закрыты, у нас все хорошо, банк работает, все устойчиво, проценты платим. Он же недавно это говорил, а тут он соглашается на национализацию, очень странно. Да, и еще одно, не нужно забывать, что банк Приват, он не только работает на розничном рынке там, депозитов, а он финансирует всю империю, промышленную и бизнес-империю Коломойского. Так устроены все олигархические холдинги. А если у Коломойского отбирает этот финансовый центр, то рассыпается вся система, рассыпаются предприятия, они не будут получать кредиты. То есть под угрозу стала вся промышленная и прочая инфраструктура этого холдинга, а значит, что возможно действительно безработица в этих регионах, где находятся предприятия, и бунты, и локауты, и все остальное. И это дестабилизирует в каком-то смысле политическую обстановку в стране. Поэтому могут быть, наверное, найдены какие-то решения, не совсем традиционные. Наверное, такие инициативы будут принять отдельные, специальные по ситуации законодательные акты.
Предполагает доктор экономических наук Владимир Лановой. С 19 декабря в Приватбанке сроком на 3 дня введена временная администрация. Ее представители призвали клиентов не паниковать и пообещали, что опустошаемые банкоматы национализированного финучреждения будут наполнять деньгами несколько раз в сутки. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Россия уже больше года принимает участие в сирийском вооруженном конфликте. При этом за все это время статус беженцев в России получили всего 2 гражданина Сирии. Около 6 тысяч сирийцев имеют в России разрешение на временное проживание. Таковы данные правозащитной организации «Гражданское содействие». Летом этого года в ООН заявили, что с начала гражданской войны в Сирии число вынужденных переселенцев из зоны конфликта превысило 4 миллиона человек. Почему Россия отказывается принимать сирийских беженцев, и насколько российские миграционные органы благосклонны к гражданам других стран, например, к вынужденным переселенцам из зоны вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Об этом моя коллега Светлана Павлова побеседовала с председателем Комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной.
Несмотря на то, что Россия ведет боевые действия в Сирии, как раз гражданам этой страны убежище здесь предоставляется крайне неохотно. А как много, по вашим данным, сирийцев обращается в Россию ежегодно за получением беженства?
Вы знаете, это не так трудно посчитать. Есть данные миграционной службы. Года 3 назад они говорили, что у нас на территории 10 тысяч граждан Сирии. Сейчас говорят, что у нас 7 тысяч граждан Сирии. Вы понимаете, что по сравнению с теми миллионами, которые там в Турции, даже в маленьком Ливане, и уже не говоря о том, что в самой Сирии, это просто ничтожные цифры. Где-то порядка, ну, я думаю, что 1200 сирийцев имеют право проживания, но имеют здесь в основном российские семьи, значит, вид на жительство. Или, по крайней мере, разрешение на временное проживание. Значит, остается где-то порядка 5-6 тысяч человек. И это количество складывается из 2 категорий. Первое – это те, кто приезжали сюда работать. Раз в год выезжали, восстанавливали визу и снова возвращались. Настал момент, когда они восстановить эту визу не смогли, потому что ехать туда к себе в Сирию было опасно, и они остались здесь нелегалами. Это так называемые беженцы на месте, потому что у них есть основания, по которым они могут просить убежище. Этих оснований не было на момент въезда, но основания появились. Вот такая категория называется беженцы на месте. Вторая категория – это те, кто приехал вот сейчас. Ну, в частности, это семьи как раз вот тех из первой категории, потому что до этого они просто туда деньги отправляли, а потом, конечно, когда стало опасно, вывезли жены детей или там младших братьев, или каких-то еще родственников. И те, и другие, конечно, люди, относящиеся к категории беженцы, должны были бы получать статус беженца. Статус беженца у нас имеет 2 сирийца. Меня все спрашивают, кто это, но я с ними не знакома.
Почему так мало? Связано ли это с тем, что, в принципе, в России очень сложно статус беженца получить?
Ну да, потому что отсутствие установки политической, которую хоть бы как-нибудь, хоть бы с экрана телевидения, хоть бы намеком каким-то сообщил Владимир Владимирович, для наших миграционных органов эта установка не предоставляет статус. Временное убежище имеют 1000 с небольшим. Вот и все, что дают. И сейчас вот отказывают, просто пачками отказывают этим сирийцам продление. Это временное убежище всего на год. Сейчас отказывают категорически продление. При этом с чудовищной формулировкой тоже. Жители Алеппо пишут, что им отказано в продлении убежища на том основании, что те причины, по которым они этот статус получили, на самом деле на сегодняшний день не существуют. Ну, как не существует, мы каждый день видим, как горит Алеппо. Куда они делись? Ну, вот тем не менее, вот такая вот формулировка. Отпали причины, и все.
Ну, то есть, по данным миграционных органов, в Сирии сейчас уже все значительно лучше, чем...
Ну, не совсем так все-таки, потому что при всем этом все-таки есть некоторая установка не выдворять. Одно время выдворяли сирийцев, то есть принимали решение о выдворении. Некоторое количество отправили в Сирию, что совсем никуда не годится. Какое-то число, несколько десятков, отправили в Турцию. Ну, Турция согласилась на это, ну, потому что там наши несколько десятков тем... нескольким миллионам, которые там живут, сирийцам уже, это, конечно, для Турции ерунда. Но нам-то как не стыдно, это я совершенно не понимаю.
Предоставление статуса беженца гражданину другой страны, это какие-то финансовые обязательства на государство накладывает? То есть эта тенденция связана в том числе с какими-то финансовыми причинами или чисто политическими?
Ну, если говорить о мировой практике, конечно, принимая беженцев, их обеспечивают жильем и пособием, хотя бы на первое время. Есть более социально ориентированные страны, скандинавские страны, Европа в меньшей степени, наверное, остальная. Еще слабее это в Соединенных Штатах. Но на какое-то время дают пособие, потом Соединенные Штаты умеют заставить человека работать, заботиться о себе. Но это все-таки при наличии возможности работать. Если человеку предлагается работа, и он не хочет, то ему снимают пособие. Но у нас-то нет. У нас ничего подобного нет. У нас нет обязательства государства. У нас государство вообще не обеспечивает ни жильем, ни пособием. Так что для нас речь о статусе – это только вопрос исключительно легализации и возможности дальнейшего проживания в стране и перехода уже в какую-то другую категорию. Ну, люди могут жениться, люди могут там открывать свой бизнес, получать разрешение на временное проживание, потом вид на жительство или там гражданство уже там через... 10 лет. Ну, в общем, это вопрос легализации.
Вот, насколько я поняла из материалов гражданского содействия, более-менее охотно статус беженца давали в 2014 году гражданам Украины после начала конфликта в Донбассе.
Да.
Но, видимо, и эту лавочку тоже уже свернули, я так понимаю, из ваших материалов.
Статус беженца никому не давали. Вообще охотно. Потому что к концу 2015 года статус беженца у нас имело 770 человек. А сейчас вообще 640.
На всю страну.
У нас статус, да, на всю страну. То есть, понимаете, это хуже, чем ноль. Потому что если бы мы вообще не присоединились к этой конвенции и не имели бы такого закона, то этими людьми занималась бы исключительно ООНовская организация, которая называется Управление Верховного комиссара ООН по беженцам. А так у нас вроде есть своя процедура, свой закон, мы должны все это делать сами, но мы этого не делаем, и никто нас не может заставить. Мы утверждаем, что у нас есть своя процедура, мы со всеми беседуем, проводим интервью, но вот как мы при этом умудряемся отсеять всех, это большой-большой вопрос. Ну вот умудряемся. Поэтому у нас украинцев где-то 275, по-моему, человек, ну меньше 300 точно, имеет статус беженца. И имела статус беженца. На мой вопрос, что это Беркут, мне сказали, да, Беркут. Беркут и прокуратура. А временное убежище действительно давали щедро. Вот это давали щедро. Но это разница небольшая. Если бы его продлевали регулярно, это тоже, к сожалению, не делается. Вот. У нас были лагеря для беженцев в Ростовской области высокого уровня. Ну, к концу 2014 года их закрыли почему-то. Зачем было такие лагеря роскошные делать, чтобы потом через год их закрыть, даже меньше, чем через год? Разослали людей по разным городам и весям, по разным субъектам федерации. К концу 2015 года и это закрыли. И теперь украинцы предоставлены себе сами. Ну, 170 тысяч получило гражданство, 180 тысяч в программу добровольного переселения вступило. Ну, хоть что-то, по крайней мере, что-то такое делалось. Где-то 300 тысяч имели временное убежище, и часть из них получила гражданство. Сейчас еще их меньше, чем 300 тысяч. Кто-то и уехал, конечно. К нам обращались люди, которые просили средства на билет.
Вот эта практика предоставления убежища и гражданства украинцам, она продолжается? Конфликт не исчерпан или нет?
В общем, все, кто вступил в программу добровольного переселения, если они имеют регистрацию по месту жительства, могут обратиться за гражданством. Да. Но многие оказались в подвешенном состоянии, потому что в программу не вступили, и не везде в нее можно вступить, и потом не всюду можно ехать. Не всюду люди могут вступить в эту программу, не во все регионы они могут ехать. Но в Москве эта программа не действует, например. А люди приезжают к родственникам, в основном, и близким. Ведь на самом деле, кто к нам приехал? Конечно, это люди, которые относятся к нашей агрессии в Украине, ну, достаточно лояльно, скажем так, мягко, да? Но это далеко не все приверженцы российской политики и России. Многие из них просто едут, потому что здесь есть знакомые, близкие, люди, которые готовы помочь.
Это была председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. С ней беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Нашу программу продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Сегодня в социальных сетях много говорят о трагедии в Иркутске. Несколько десятков человек отравили суррогатным алкоголем. Когда был написан сегодняшний обзор, когда мы заканчивали работу над ним, в новостях было число 33 человека. Никто не может исключить, что это число вырастет. Вообще в нашем обзоре сегодняшнем было сравнительно мало того, что можно назвать шутками в привычном понимании слова. Это и неудивительно. Тема не совсем та для этого. Хотя в заголовок была вынесена фраза из «Цвета» Ивана Давыдова. Это, конечно, пример черного юмора. Он написал: «Метиловый спирт возник как проект ЦРУ. Так и разливается». Это, конечно, отсылка к знаменитой фразе Владимира Путина про интернет как проект ЦРУ. Пару фраз скажу о том, что конкретно произошло. Люди в Иркутске купили средство для ванн «Боярышник». В нем оказался метиловый спирт вместо этилового. Политик Константин Янкаускас пишет у себя в Фейсбуке: «26 человек, отравившихся насмерть боярышником. Это, конечно, ужас и мрак. И все СМИ стали писать про это только потому, что сразу столько людей погибло. А сколько умирает каждый день от подобной дряни? Каждый день. Страшно подумать». Андрей Десницкий. «В Иркутске уже больше 30 мужиков насмерть траванулись лосьоном, потому что денег на водку у них нет, а не пить они не могут. Скажите, патриоты, что надо разбомбить и в какой стране, чтобы иркутские, тамбовские, псковские и прочие мужики перестали травиться всякой дрянью?» В Твиттере суррогатный алкоголь как угрозу России, угрозу российскому народу сравнивают с исламским терроризмом, с исламским государством. Вот несколько характерных твитов. Микроблогер Сталин ГУЛАГ. «Настойка боярышника – это русский ИГИЛ». Алексей Навальный. «В Иркутске уже 26 трупов от боярышника. Нам бы на этого врага бросить те усилия и деньги, что тратятся на Алеппо». Твиттер Атикус Флинч. «Настойка боярышника – террористическая организация, разрешенная на территории России». Очень любопытный вопрос задает Евгений Калюков, журналист РБК. Вот, кстати, объявят ли иркутские власти траур? С одной стороны, погибших вот прямо реально много. На федеральном уровне, как правило, объявляют траур после 100 погибших, но в регионах планка ниже. С другой, вроде как, не совсем о тех, кого жалко речь идет. Колдыри всякие, люмпины, жидкости всякие сомнительные пьют вместо порядочного бухла. И вот о них скорбеть? Однако все же люди, не сами же они метанол себе подлили. Лечить их ведь лечат. Не списывают просто по факту отравления в утиль. Так почему бы и не почтить память? Вы как думаете, будет траур? А стоило бы? Конечно, среди этих реплик попадаются более скептические и в чем-то циничные, когда люди обвиняют погибших в том, что они сами привели себя к такой гибели. Ну, пример очень показательный. «Я понимаю, когда вы отравились в столовой или в ресторане, но когда вы отравились боярышником, то это ваши проблемы. Вы бы еще цианида выпили. Там же русским языком написано: концентрат для ванны боярышник. Нафига вы его пили? Мы, русские, никогда не читаем инструкций». Вот что на это отвечает в Фейсбуке популярный паблик «Спутник и погром». «Ни один алкаш не будет пить настойки, когда есть водка. В советские времена водки не хватало физически. Сейчас физически водки хоть залейся, но у трудящихся нет денег. Поэтому такой случай далеко не первый и, увы, не последний. Причем, если сейчас пьют хотя бы относительно цивилизованный боярышник, то дальше, видимо, пойдут антифриз и хлеб с буталином». Это была короткая лекция об эффективности экономической программы правительства Российской Федерации. И вот, как мне кажется, очень выразительный, очень яркий пост Дмитрия Гудкова, состоящий фактически только из чисел, цифр и статистических данных. Вот что он пишет. 33 смерти от боярышника. 40 рублей за флакон. 93% объема спирта в средстве. Больше 100 точек продажи только в Иркутске. 10-12 миллионов потребителей суррогатов в России. 15% бедных в России. Менее 10 тысяч рублей – прожиточный минимум в России. 17 лет стабильности.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью его можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Донбассе в боях у города Светлодарск погибли 5 украинских военнослужащих, еще 16 получили ранения. В Министерстве обороны Украины назвали эти потери самыми крупными за последние 5 месяцев. Бой под Светлодарском начался в воскресенье утром. Киев заявляет, что первыми артиллерийский огонь открыли сепаратисты. В ответ на действия сторонников самопровозглашенной Донецкой Народной Республики украинские военные перешли в наступление. Сражение продолжалось почти сутки. В Министерстве обороны Украины отмечают, что сепаратисты вели огонь из населенных пунктов. О жертвах среди мирного населения не сообщается. В городском суде Кирова продолжилось повторное рассмотрение дела Кировлеса. Заседание началось с чтения договоров купли-продажи древесины между Кировским областным государственным унитарным предприятием Кировлес и другими организациями. После перерыва прокуроры приступили к чтению засекреченных документов ФСБ, в частности, текстов прослушки телефонных переговоров между обвиняемыми по этому делу Офицеровым и Навальным. Прокурор Богданов предупредил, что может прозвучать нецензурная брань. Алексей Навальный призвал читать без купюр. В Тбилиси лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Сергей Капанадзе от имени всей оппозиции потребовал от правящей партии «Грузинская мечта» незамедлительно принять парламентское заявление с осуждением действий России в сирийском городе Алеппо и в целом политики Москвы в ходе сирийской войны. Таким образом, оппозиционеры откликнулись на немногочисленную акцию, которая состоялась ночью у бывшего посольства России на проспекте Чевчавадзе в центре Тбилиси. Активисты ряда неправительственных организаций выложили свеча лозунг «Стоп, Раша» и резко осудили бомбардировку Алеппо российской авиацией. Слушайте «Радио Свобода». Продолжаем информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белград на прошлой неделе завершился небольшим конфузом. Журналисты разглядели на его совместной фотографии с активистами одного из прокремлевских движений человека, проходящего по делу о попытке захвата власти в Черногории. Россия постепенно становится заложником балканских националистических организаций, выступающих с удобными для Москвы антизападными лозунгами. Однако, разыгрывая российскую карту, эти силы не обеспечивают рост влияния России на Балканах. Репортаж нашего корреспондента Юлии Петровской.
О своих связях с Россией и симпатиях к ней сегодня заявляют многие консервативные и праворадикальные организации Сербии. Например, лидер наших, одного из самых известных в регионе прокремлевских движений, Иван Иванович, утверждает, что его организация, так же как и вернувшаяся в парламент сербская радикальная партия и запрещенный сербскими властями образ, опираются на поддержку идеолога русского мира Александра Дугина и самого российского президента Владимира Путина. Так это или нет, но в любом случае российские власти не дистанцируются от подобных высказываний. Подчеркивая свою бескомпромиссную позицию против членства Сербии в Европейском Союзе и НАТО, националистические организации хотели бы видеть Сербию под дипломатической и ядерной защитой евразийского блока. Их платформа предполагает освобождение и объединение всех сербских земель в одно государство. А сербскими они считают не только всю территорию современной Сербии, включая край Косово, провозгласивший в 2008 году независимость, но и Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину, северную часть Албании и пространство, которое во время конфликта 90-х в Хорватии занимала самопровозглашенная республика Сербская Краина. Биография Ивановича, помимо участия в акциях с пророссийской риторикой, насчитывает более 500 вызовов в полицию, 5 судебных разбирательств и 2 тюремных заключения, в том числе из-за составленного им списка сербоненавистников. В этот список попали такие правозащитные организации, как Фонд гуманитарного права, Женщины в черном, Хельсинский комитет по правам человека, Международная амнистия, Организация сексуальных меньшинств и иностранные и местные независимые медиа. Сербские власти неоднократно пытались запретить деятельность организации «Наши». Впрочем, подобный запрет не привел бы к проблемам с продвижением радикальных идей, если принять во внимание покровительство, которое подобным организациям оказывает националистическая часть политических элит и консервативные церковные круги Сербии. В последнее время эксперты стали уделять повышенное внимание российским связям с правоконсервативными организациями на Балканах. Появлению новых пророссийских структур в Сербии, многие из которых имеют региональный масштаб, способствовала так называемая политика открытых дверей, которую проводит президент Томислав Николич и премьер Александр Вучич. Последние парламентские выборы в апреле 2016 года отмечены беспрецедентно высоким числом участников, позиционировавших себя в качестве пророссийских сил. По данным сербских журналистов, перед парламентскими выборами 2016 года несколько правоконсервативных организаций получили не только политическую, но и финансовую поддержку Москвы. Это Демократическая партия Сербии, Двери, Третья Сербия и Заветники. Сами они отрицают подобную помощь, хотя и не скрывают свои активные контакты с российскими представителями. Как раз последняя встреча с активистами организации «Заветники» и обернулась для Сергея Лаврова неудачной фотографией в кругу привлекательных девушек. А в кадр попал Неманя Ристич, которого власти Черногории недавно объявили в розыск вместе с двумя предполагаемыми российскими гражданами Эдуардом Широковым и Владимиром Поповым, которых подозревают в организации попытки захвата власти после парламентских выборов в стране, которые прошли 16 октября. На фотографии, размещенной на сайте «Заветников», Ристича нет, однако в сербских СМИ тот же фотоснимок опубликован в более полном составе. «Заветники», чья деятельность распространяется также на Черногорию и Республику Сербскую в Боснии, регулярно контактируют с российскими официальными лицами. Недавно их делегацию принимал в Москве заместитель председателя Государственной Думы, член руководства «Единой России» Сергей Железняк. Если верить сообщению самих «Заветников», единорос начал встречу с того, что сообщил о благословении, полученном от патриарха Кирилла, который приветствует тесные российско-сербские связи. «Заветников» принимают и в российском посольстве в Белграде. Прошлым летом они участвовали в форуме молодых лидеров во Владимирской области. Во время визита Владимира Путина в Белград в 2014 году «Заветники» с российскими флагами и знаменами Новороссии призывали президента России спасти Сербию от оккупации НАТО, хотя сербское правительство не заявляло о планах вступления в эту организацию и в стране не ведется кампания в поддержку Североатлантического альянса. Ристич, который, по сведениям сербских изданий, не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, пожалуй, самый колоритный персонаж организации. В прошлом году его арестовали за угроз в адрес прокурора, американского посла и одного из местных журналистов. В Фейсбуке он позиционирует себя как полковник ФСБ и бывший агент сербской госбезопасности. Судя по его записям и опубликованным фотографиям, он большой шутник и поклонник российского президента. В разговоре с Радио Свобода Ристич отрицает причастность к каким бы то ни было незаконным действиям в Черногории, обвиняя черногорские власти в том, что они при помощи ЦРУ сфабриковали дело о захвате власти.
Я незаконно обвинен. Я уже подал жалобу против специального прокурора Черногории Катнича, который является участником преступной группы, придумавшей весь этот заговор. Я не знаю никого из фигурантов этого дела, за исключением бывшего командира сербской жандармерии Братислава Дикича, с которым мы виделись на разных митингах. Эта история была задумана для того, чтобы скомпрометировать Россию и пророссийские силы на Балканах. Лично я большой русофил, и генетически мы один народ. Сейчас я занят открытием своей фирмы в России, чтобы расширить там свои связи. Я являюсь членом организации «Заветники», которую всегда тепло принимают в России и российском посольстве в Белграде. Недавно делегация нашей организации встречалась с Сергеем Железняком и Марией Захаровой.
Код Железнякова и Мария Захаров.
Рассказал Радио Свобода Неманя Ристич. Прокремлевские организации обращают на себя внимание агрессивной антизападной пропагандой, какой-то рациональной и тем более универсальной повестки, которая учитывала бы многонациональный и многоконфессиональный характер балканских обществ, у них нет. Политический аналитик Никола Танасич также не склонен преувеличивать влияние консервативных и праворадикальных организаций. В то же время он отмечает, что сама по себе пророссийская риторика в Сербии очень распространена. Слово «Россия» будет звучать очень часто на выборах 2017 года в Сербии, хотя большое число сторонников курса Кремля на сербском политическом поле не приведет к усилению реального влияния Москвы на Балканах.
Праворадикальные организации, в принципе, не влияют на политическую сцену Сербии. Появление подобных структур – это одно из следствий ситуации на самой политической сцене. В Сербии работает ряд правых организаций с подчеркнуто пророссийской риторикой.
Иногда их называют прокремлевскими, но это не совсем точно. Их идеология и риторика намного ближе к правым кругам в России, чем к официальной политике. Хотя некоторые из них идентифицируют себя лично с Владимиром Путиным, что связано с популярностью российского президента в Сербии. Стоит отметить, что сербские власти, ориентированные на Европейский Союз, в последние годы стали более открытыми к пророссийской риторике. С ее помощью они пытаются продемонстрировать патриотический потенциал своим избирателям, которые относятся к Европе и западной политике более скептично, чем сами власти. Ясно, что все основные кандидаты будут выступать с пророссийскими заявлениями. Известно, что свои кандидатуры могут выдвинуть министр иностранных дел Ивица Дачич и нынешний президент Томислав Николич, которые уже сейчас активно используют подчеркнуто пророссийскую риторику. Они часто говорят об исторической дружбе и огромной поддержке, которую Россия оказывала Сербии, в том числе по деликатным вопросам. В прошлом году Москва заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции, в котором преступление в Сребренице охарактеризовано как геноцид. Любой кандидат от оппозиции, который будет претендовать на серьезный результат, тоже будет вынужден корректно высказываться о России. С учетом больших симпатий к России в сербском обществе, любые негативные заявления о российской политике означали бы выстрел себе в ногу. Однако это не означает, что каких-то сербских политиков можно называть русскими кандидатами. Кто бы ни победил на выборах, мы можем ожидать продолжения проевропейской линии при сохранении общей нейтральной позиции и связи с Россией. Сербия в любом случае не станет поддерживать санкции против Москвы и будет продолжать проводить совместные военные учения с ней, равно как и сотрудничать в экономической области.
Говорит Радио Свобода Никола Танасич.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. В рамках отмечавшегося в минувшие выходные Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости свою акцию в защиту прав секс-работников в России в Петербурге провели активисты движения «Серебряная роза». С руководителями движения встретился наш корреспондент в Петербурге Виктор Рязунков.
Полицейские рейды, налеты бандитов, существование пресловутой статьи 6.11 Административного кодекса Российской Федерации, социальная незащищенность – вот и реальность, в которой сегодня существует. Существуют секс-работники в России. По официальной статистике, таких в стране насчитывается более миллиона человек, а по подсчетам правозащитников из движения «Серебряная роза» в 3 раза больше. Но эти негативные условия их существования в последнее время дополнились актами насилия со стороны так называемых «борцов за нравственность», ярким примером чего явилась проведенная в мае этого года в Петербурге Вячеславом Дациком акция устрашения, так называемый «антибордельный рейд», во время которого он под угрозой избиения вывел на улицы города группу обнаженных секс-работниц. Руководитель проекта движения «Серебряная роза», занимающаяся профилактикой ВИЧ-инфекции, инфекции, передающихся половым путем секс-работниками и их клиентами, Наталья Заманская, на вопрос о том, какие формы насилия наиболее распространены в отношении секс-работников, отвечает.
Ну, это необоснованные аресты, унижение, писание протоколов. Вообще, я не очень понимаю, у нас есть 2-я статья Конституции, где сказано «неприкосновенность частной жизни, личной жизни». Секс у нас не приравнен к криминальному какому-то или административному преступлению, добрачный. Ну, соответственно, дальше непонятно, что вообще закупают. Как можно закупить секс? Закупить можно стол, пищу. Если можно закупить секс, ну, давайте тогда в права потребителей их разработаем, в общем-то, некачественные услуги. То есть такого не существует. Статья 6.11 четко не описывает, что такое вообще занятие секс-работой. Соответственно, все эти подписи, они добываются путем нарушений. Опять же, правовых нарушений, вот этого длительного содержания более 3 часов. По административной статье 3 часа должны задерживать. Девочки сидят там от 10 часов до 3 суток. Достаточно просто пригрозить иностранному, особенно гражданину, да и нашим девочкам, которые не из Санкт-Петербурга, разорвать паспорт, они уже подпишут вам документы. Ну и, соответственно, вот эти вот поборы. Я не говорю о всех сотрудниках. Есть действительно полицейские, которые в случае там налетов, налеты, это распространено сейчас очень сильно, потому что незащищенная группа приходит. приходит на помощь девочкам. Но в основном, ну, в общем-то, это больше поборы, какие-то галочки, и это совершенно не работает. Это, конечно, не правовая деятельность. Все это происходит на каком-то полузаконном основании. Плюс еще врываются в жилище, зачастую вырывают двери. Вот как показывали на видео, полицейский вместе с Дациком подошел к салону, и Дацик при нем совершал преступление. Он вломился, вынес дверь, вломился в жилище. Как записано и задокументировано на видео, в случае с Дациком полицейские сопровождали голых девочек до самого салона. Причем наряд полиции вызвал раньше, и они узнали, что Дацик на салоне, и просто ушли первый раз. Внутренние есть рекомендации и распоряжения МВД. Если мужчины водят женщин, неважно, голых, а тут голых вели, всех должны положить лицом в пол. Этого было не сделано. Полчаса дежурный не знал вообще, как поступить. Потом Дацика опять отпустили. Кто он? У нас орудуют, я бы сказала, какие-то народные дружины. Это люди, которые не принимали присягу. И какие-то непонятные помощники. И вместо того, чтобы эти преступления как бы с ними работать, полиция предпочитает вот эту легкую группу, потому что она очень уязвима и, ну, доступна для них. Я как налогоплательщик не понимаю смысла этой работы, да? А как человек, который занимается ВИЧ-инфекцией, знаю вот это бесчисленное количество случаев изнасилования без презервативов, что способствует распространению эпидемии. Поэтому давайте зададим вопросом, а откуда эти женщины, а это социальная проблема, трудности именно внутри страны, мы не способны, да, там поддержать наших женщин. А откуда эти женщины возьмут эти деньги на штраф? Они заработают их где-то честным путем, имея статью. Ну, тут неоднократно говорилось, что статья 611 не дает выйти из сферы, не дает возможности работать на приличной работе. Если уже у человека есть статья, сайт с этой статьей, он в открытом доступе. То есть не просто служба безопасности, а любой человек, я могу открыть интернет и узнать, получал человек какую-то статью или нет.
Наталья, а какова ситуация с насилием в отношении мужчин-секс-работников в Петербурге?
Тут еще жестче. Естественно, если это трансгендер, или если это представитель гей-сообщества, зачастую мальчики работают на салоне с женщинами. Когда приходят рейды и когда приходят налетчики, унижение и физическое насилие, оно более распространенное. И их бьют уже независимо, их просто бьют. Там страшные избиения, и поскольку это двойная такая дискриминация, стигматизация, да, то есть люди не поддают, не обращаются в суды.
Рассказала руководитель проекта движения «Сея Бойная Роза», занимающаяся профилактикой ВИЧ-инфекции, инфекции, передающихся половым путем секс-работниками и их клиентами, Наталья Заманская. Сейчас активисты движения «Сея Бойная Роза» готовят обращение к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Руководитель движения Ирина Маслова сообщила, что одним из главных пунктов этого обращения будет призыв прекратить полицейские рейды.
Мы очень хотим пригласить депутатов, вменяемых депутатов, мы очень хотим пригласить городские власти, чтобы люди, кто принимает решения, понимали, что полицейские рейды и те преступления, которые совершаются, они провоцируют насилие в городе. И я понимаю, что государственная, законодательная, исполнительная власть может предпринять ряд действий, услышав нас. Потому что это же, вы видели, сегодня были живые люди, которые рассказывали живые истории. И у нас таких историй каждый день по пять. И нам очень важно, чтобы те люди, которые определяют политику города, законы этого города и отвечают за жизнь и здоровье граждан этого города, нас услышали. Мы готовы помочь изменить ситуацию. Потому что если государство не защищает наиболее слабых, оно не защищает никого. Сегодня это насилуют и выгоняют на улицу одних, а завтра это будет сделано над другими. Я хочу, чтобы полиция выполняла основную функцию – функцию защиты. Не унижение, да, с использованием средств массовой информации, когда они приходят. Вот правда, я сейчас кричала на один из телеканалов, я сорвалась. И меня можно понять, потому что они ломают судьбы людей. От того, что они рассказывают, мы затрем лица, увы, информация, попавшая в интернет, останется на всю жизнь. Я знаю, как калечится судьба. И я всегда говорю, что за моей спиной стоит 3 миллиона человек. И 95% из этих 3 миллионов – это женщины. Как минимум, они достойны на защиту своих людей, кто обязан это делать.
Ирина, еще один призыв к властям движения «Сея Бойная Роза» – проведение общественных слушаний. Какие вопросы, Ирина, вы хотите на них обсудить?
Что город может предпринять? в связи с этим насилием? Для чего проводятся рейды? С какой целью проводятся рейды? Почему безумное количество вымогательств? Почему полицейские совершают преступления против этих женщин? Почему эти женщины не могут пользоваться правом, гарантированным Конституцией, на равную защиту, на равные судебные разбирательства? Я хочу, чтобы власть придержащие открыли самый главный документ в этой стране – Конституцию. И там все очень хорошо написано.
18 января заканчивается срок содержания под стражей так называемого борца за нравственность Вячеслава Дацика. Секс-работники не исключают, что предстоящее судебное заседание им будет использовано как трибуна для озвучивания его человеконенавистнических идей. Виктор Рязунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию радиоочерк Тамары Лиленковой, который называется «Дворники». Впервые он вышел в эфир 27 декабря 1996 года.
Прежде непослушных детей родители на ночь глядя пугали Бармалеем. А когда те становились школьниками и приносили плохие отметки, им говорили: «Не будешь учиться, в дворники пойдешь». Однако, странное дело, многим, чтобы добраться до заветных вершин, в студенческие годы пришлось поработать метлой и лопатой. А некоторые, уважаемые и со степенями, тем же способом подрабатывают сегодня к профессорской зарплате. Мой собеседник, дворник со студенческой скамьи с почти 10-летним стажем, скульптор, член Союза художников, отец семейства Александр Лягин.
Несколько РЭВ я обошел, и в одном вот меня приняли. А там как раз еще начальником РЭВ была женщина из Казахстана. А у меня последнее место жительства было Казахстан. И как-то на этой почве, в отличие от других, она меня приняла. Так что это случайность, то, что я попал в центр. Когда идут снегопады, во всех остальных районах тишина, и люди ждут, когда все прекратится, непогода. А в центральный дворник они выходят независимо от того, что прекратился снег или не прекратился. Дворником может работать человек, привыкший рано вставать. При моей работе мне приходилось спать по 3-4 часа. Если я не буду заниматься своей работой как скульптор, все, теряет смысл это дворничество тоже. Заканчивается дворничество для людей не уровня дворника, если у него институтское образование, там, техническое образование или еще что-то, ну, как правило, гуманитарное образование, то он не может долго работать дворником. Что идет психический износ еще к тому. Радостный день – это 20 минут. Когда пробежал, посмотрел во все углы, что везде все чисто. Самый такой тяжелый день – это когда весь день идет снег, фактически весь день ты работаешь. А если 2-3 дня, вот как было в прошлом месяце, шли снегопады, я уже в мастерскую не ездил. И вот тогда я полностью был дворником. Меня очень радует снег, меня очень радует дождь. Совершенно не дворническое ощущение, потому что дворник, как правило, это не радует. Ни ветер, ну, то есть погода, сложные такие климатические условия, они дворника не радуют. И персональная дворническая черта – это такое очень критичное отношение к погоде, к людям. А желание поначалу было очень сильное – и ругаться, и как-то возмущаться. Но практика потом показывает, что снисходительнее, потому что видишь, человек лаг, к сожалению, и мозгами. У меня было несколько случаев, когда меня брали, ну, как вышибалу, кучу с другими дворниками, судебным исполнителем и милиционером, выселять такого же дворника. Дворничество фактически обеспечивает, дает мне возможность, давало мне возможность заниматься искусством. Я не знаю, расстанусь ли я с РЭВ, потому что все-таки 10 лет какая-то определенность уже, хотя бы в смысле заработка. Потому что работа художника, она не всегда дает постоянный доход. А потом уже интерес такой. Я, во-первых, прирос к этому месту, к центру. И вот мы сейчас хотим благоустраивать дворы, ставить свои скульптуры и сделать стиль московского дворика. То есть то, чего нет. И задача очень интересная. А натолкнул на эту дачу, вот как раз дворницкая жизнь.
Меняются времена, остаются обязанности. И я попросила Леонида Васильевича Беловинского, заведующего кафедрой музееведения Института культуры, рассказать подробнее о функциях дворника в дореволюционной России.
Сам термин «дворник» в России имел двоякое значение. Почти до конца XIX века дворниками называли не только тех, кто работал во дворе дома, но еще и содержателей постоялых дворов. Так что в литературе, скажем, у Лескова или других бытописателей русских XIX века можно встретить такого дворника. А во-вторых, или наоборот, во-первых, конечно, и в 18-м, и в течение всего 19-го, и в начале 20-го века дворник – это человек, работавший во дворе, но совсем не похожий на нашего современного дворника. Дело в том, что функции дворников были гораздо шире нынешних. В доходных домах многоквартирных, где не было центрального отопления и водопровода, дворник пилил, колол и разносил по квартирам дрова, ну, правда, это за особую приплату, носил воду, которую привозили во двор водовозы. Он должен был убирать летом и зимою не только территорию двора, но и мостовую, лежащую напротив дома. А если учесть, что движение было гужевым, и лошади оставляли на мостовой довольно много навозу, то, понимаете ли, работа дворника была, так сказать, постоянной. Он не должен был запускать и мостовую. Если стояли вдоль тротуаров чугунные тумбы, не дававшие вазам въезжать на панель, то он должен был их натирать смесью сала с сажей. Кроме того, дворник собирал плату с жильцов доходных домов для хозяина. Поздно вечером запирал ворота, сам спал у себя в дворницкой, находящейся непосредственно под аркой, так, чтобы в любой момент по звонку жильца выскочить на улицу и открыть эти ворота. То есть спал он в полглаза и прямо одетый. Но за это, разумеется, он получал чаевые, там, пятиалтынный, двугривенный, полтинничек, может быть, если богатый жилец. Так что дворники даже иногда так своих жильцов и называли. Двугривенный жилец, рублевый жилец и тому подобное. Причем они и не стеснялись, если эти прозвища доходили до самих жильцов, потому что это могло привести к некоторому повышению. Дворники были подчинены полиции. В прямом смысле они являлись помощниками полиции. То есть дворник должен был, во-первых, доставлять в полицию записочки от хозяев о вновь прибывших жильцах. А с 70-х годов 19 века, когда установилась строгая регистрация приезжих в связи с развитием революционного движения, дворник и носил паспорта на регистрацию в полицию. Затем дворник охранял дом и всю территорию от воров, чтобы не стянули белье, понимаете ли, с чердака или калоши с парадного или зонтик. А во время массовых шествий, каких-то манифестаций или уличных беспорядков дворники по требованию полиции при всем параде и с метлами, которые являлись как бы уже их оружием, должны были находиться на улице для поддержания порядка. Фактически дворник работал круглые сутки. Дворник и внешне, конечно, был не похож на нашего современника, который ведь только подметал, да и то не очень добросовестный. Дворник непременно носил белый фартук длинный с грудью, и у него на груди, на цепочке, находилась его бляха должностная. И на головном уборе, на картузе или шапке тоже была такая металлическая ленточка с надписью «Дворник». В случае, если дворник превысил свои полномочия, нагрубил там прохожему, ну, мало ли, затеял какую-то свару с извозчиком, то можно было по этому личному номеру на него пожаловаться. Да, и дворник, разумеется, еще был вооружен, кроме метлы и совка, еще и полицейским свистком. для вызова городовых в случае каких-то конфликтов, допустим, с воришками и так далее. В общем, это был солидный и положительный человек, физически крепкий, поэтому предпочитали дворников брать из отставных солдат, а еще лучше унтер-офицеров-сверхсрочников, хорошо бы украшенных медалью за выслугу. Вот. И в Москве, в половских городах предпочитали также брать дворниками татар, потому что, вообще-то говоря, мусульмане всегда в России считались, и вполне справедливо, более верными. Недаром ведь до 80-х годов и, собственно, его императорского величества конвой состоял именно из мусульман, в том числе только что завоеванных чеченцев, черкесов и так далее.
Это был радиоочерк Тамары Лиленковой «Дворники» впервые в эфире 27 декабря 1996 года. Ну, очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.